Говорит Радио Свобода. Дело о событиях у здания парламента Грузии 20 июня теперь расследуется по статье «Попытка государственного переворота».
Это одна из самых суровых статей Уголовного кодекса. В виде наказания она предусматривает до 20 лет тюремного заключения.
Врачи в Калининградской области и многих других российских регионах вступились за коллег, обвиненных в умышленном убийстве младенца.
Это можно сравнить исключительно с историями времен Ежова.
В Соединенных Штатах развернулась полемика по поводу того, следует ли включать в анкету переписи населения пункт о гражданстве.
В это невозможно поверить. На проведение переписи тратятся миллиарды долларов, а спрашивать, выходит, нельзя.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 5 июля. Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Грузии возбудили уголовное дело по признакам попытки насильственного свержения власти в ходе событий в ночь с 20 на 21 июня, когда тысячи демонстрантов попытались ворваться в здание грузинского парламента в знак протеста против инцидента, произошедшего днем в зале пленарных заседаний. Тогда депутат Государственной Думы России Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Имена подозреваемых пока не называются, но вероятными фигурантами дела о попытке государственного переворота могут стать лидеры оппозиции, в том числе и бывший президент Михаил Саакашвили, которого действующий премьер-министр Грузии уже назвал главным организатором попытки штурма парламента. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В заявлении Генеральной прокуратуры говорится, что в процессе расследования уголовного дела по 225 статье Уголовного кодекса «Организация и участие в насильственных действиях против представителей власти» выявлены признаки гораздо более тяжкого преступления, предусмотренного статьей 315 «Заговор или мятеж с целью насильственного свержения власти, изменения конституционного строя и насильственного захвата власти». Это одна из самых суровых статей Уголовного кодекса. В виде наказания она предусматривает до 20 лет тюремного заключения. Генеральная прокуратура пока не называет конкретных лиц, которых следственные органы подозревают в совершении столь тяжкого преступления, как попытка государственного переворота. Есть лишь туманный намек о некоторых гражданах, сговорившихся штурмовать парламент поздно вечером 20 июня, когда у здания законодательного органа шел митинг протеста в связи с визитом в Грузию депутатов Государственной Думы России. По версии прокуратуры, после захвата здания парламента аналогичные акции по захвату правительственных зданий и госучреждений планировались по всей территории страны, и лишь благодаря бдительности правоохранительных органов, в том числе частей спецназначения МВД, помешавших митингующим ворваться во двор парламента, государственный переворот удалось предотвратить. О том, кого именно грузинские власти, в том числе МВД и Генпрокуратура, имеют в виду под неназванными организаторами неудавшегося путча, можно судить по фигурантам первого уголовного дела за насильственные действия против полиции. Речь явно идет о лидерах оппозиции. Один из них – председатель политсовета партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» ЕНД Никанор Мелия уже лишен депутатской неприкосновенности, официально признан обвиняемым и помещен под домашний арест по тому же делу об организации насилия в отношении полицейских, но пока в качестве свидетелей проходит также бывший мэр Тбилиси и сооснователь оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, лидер партии «Победившая Грузия» экс-министр обороны Ираклио Круашвили и бывший министр внутренних дел, близкий друг Михаила Саакашвили Георгий Барамидзе. Если Генпрокуратура решится арестовать всех, можно сказать, грузинская оппозиция будет полностью обезглавлена. Профессор университета Ильи Георгий Нодья сказал в интервью «Радио Свобода», что такое развитие событий вполне вероятно, поскольку правящая партия «Грузинская мечта», ее лидер-миллиардер Бидзина Иванишвили не хотят выглядеть слишком слабыми после того, как пошли на серьезную уступку оппозиционным силам страны в вопросе о парламентских выборах уже в 2020 году.
Власть перешла явно в контратаку. Она увидела, что массовый протест уже не такой массовый. У нее осталось впечатление, что она слишком легко, как бы, слишком большие уступки сделала оппозиции или обществу, то она ослабла в каком-то смысле в результате этих акций. Сейчас нужно укрепить свои позиции, и укрепление этой позиции проявляется, да, в ужесточении тех обвинений, которые сейчас выдвигаются.
Георгий, но ведь это наверняка вызовет вопросы на Западе.
На Западе, без сомнения, вызовет вопросы, но многое из того, что делала власть, вызывало вопросы на Западе, но, тем не менее, она это делала. Так что и сейчас будет то же самое.
Кстати, сразу после событий премьер-министр заявил, что столкновениями и попыткой штурма парламента руководил Михаил Саакашвили. Так, может, и против него готовят очередное уголовное дело?
Ну, могут подготовить еще одно дело, это не проблема. Дело, так сказать, техники, можно сказать. Насколько это осмысленно, это другой вопрос. Но дел уже много, можно прибавить еще одно. Это ничего не меняет.
Заявил Георгий Нодья. Напомним, что лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, которого премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал главным организатором попытки штурма здания парламента в так называемую «Гавриловскую ночь», уже приговорен заочно к 3 и 6 годам тюремного заключения по 2 из 4 уголовных дел, возбужденных против него в Грузии после 2014 года. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Дату и место похорон российских подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, не будут объявлять официально. Известно, что их похоронят в Петербурге, а траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны Андрей Картополов. Об этом сообщает издание «Фонтанка» без указания источника. В церемонии, по ее данным, примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших. Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Серафимовском кладбище в Петербурге. Там похоронен экипаж подводной лодки «Курск». Имена военных будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора. В Кремле сегодня сообщили, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил 4 подводникам звание «Герой России». Еще 10 погибших удостоены посмертно Ордена Мужества. И с этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Узнаем ли мы правду о катастрофе подводной лодки? Такой вопрос прохожим задавал наш корреспондент Артур Давлетшин.
Исторически так сложилось, что информация до населения не доносится никогда, ни сейчас, ни при советской власти. Все катастрофы скрываются, якобы дабы не допускать паники среди населения. Тот запас прочности, который был заложен когда-то, он исчерпан. Деньги не вкладываются, ну, в технику, так скажем, в промышленность. Поэтому, естественно, сбои происходят.
Мне интересует только один вопрос. Что 7 капразов делало на этой подлодке? Это единственное, что меня интересует.
А кто его знает? Может, и никогда не узнаю. Ну, уж это я не специалист, это не ко мне вопрос. Те, кто знают, что там произошло, наверняка молчат. И будут молчать.
А почему мы не должны узнать? Нам все время говорят правду. Что, нам не говорят правду, что ли?
Ну, возможно, узнаем. А что-то скрывается там, ну, наверняка технически какие-то неполадки, как это обычно бывает. Да, конечно, мы все, как страна, скорбит все это, но, мне кажется, в первую очередь нужно прислушиваться к словам президента и прочее. Вот.
Говорят, что все тайное становится явным. Наверное, когда-нибудь.
Довольно скоро, это лично под контролем у президента и лично контроль под контролем у министра обороны. А это люди, которых я очень уважаю. И они, когда говорят, они делают и очень внимательно следят.
Ну, вообще-то это военное дело, понимаете, вот тут... И я все равно рассчитываю, что мы узнаем правду, мы обязаны знать. Мы должны требовать эту правду, а как жить тогда?
Ну, я думаю, там какие-то, наверное, военные были, наверное, засекречено это все. Я думаю, что вряд ли, наверное, Министерство обороны что-то расскажет такую полную правду.
Ну, я думаю, так же, как в ситуации с Курском, мы полную правду не узнаем никогда. С этого началось знаменитое правление, и вот сейчас это очень нехороший знак, по-моему. Для меня это драма чисто человеческая. Вот. И, ну и потом, то, что вы говорите, высший офицерский состав, тем более самый такой боевой состав, я просто потрясен. Я только сейчас узнал. Правду мы вряд ли узнаем, но я не скажу, что эта правда вот нужна для всеобщего пользования.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, узнаем ли мы правду о катастрофе подводной лодки 1 июля в Баренцевом море. Опрос провел Артур Давлетшин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Калининграде двух врачей обвиняют в умышленном убийстве младенца. По версии следствия, главврач роддома дала указание неонатологу ввести смертельную дозу лекарства недоношенному мальчику и оформить его как мертворожденного, якобы чтобы не портить статистику детской смертности в учреждении. В Следственном комитете утверждают, что нашли доказательства вины врачей, однако медицинское сообщество уверено в невиновности коллег и проводит сбор подписей в их поддержку. Из Калининграда передает Юлия Парамонова.
Вот так медики Калининградского перинатального центра поддерживают свою коллегу Ирину Сушкевич. Врач-неонатолог была задержана в конце июня из-за смерти младенца в ноябре прошлого года в роддоме номер 4. Тогда жительница Узбекистана на 24-й неделе беременности родила мальчика. Недоношенный ребенок весил всего 700 граммов и вскоре после рождения умер. Как считают в Следственном комитете, главврач роддома Елена Белая дала указание неонатологу Ирине Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу препарата магнесульфат, известного как магнесульфат. По версии следствия, главврач хотела сэкономить дорогие лекарства, нужные для реабилитации ребенка. А еще не хотела портить статистику учреждения. Якобы мертворожденные по статистике лучше, чем умершие в стенах роддома.
Ни одного, на мой взгляд, нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чем там говорится. Там не было недорогостоящих препаратов, мы это знаем, мы это смотрели, когда эта ситуация возникала. Не статистически эта смерть никаким образом ни на что бы не повлияла.
То есть, в принципе, мотивации никакой
здесь нет? Я этого мотива не усматриваю.
Главврач роддома Елена Белая была задержана несколько месяцев назад. Сегодня ей вменяется организация убийства малолетнего, а Сушкевич – его убийство. Но медицинское сообщество уверено в невиновности врачей. В их поддержку выступили Леонид Рошаль, Российское общество неонатологов, Врачебная палата. И здесь изучили все документы и сделали вывод – помощь ребенку была оказана в полном объеме. Но выживаемость детей на 24-й неделе не более 10%, и калининградские врачи боролись за жизнь мальчика.
Сейчас я, как и все мои знакомые, коллеги, да, я Ирина Сушкевич.
Жанна, сегодня я Ирина Сушкевич, и опять происходящее с нашими коллегами не дает покоя, и ты прекрасно понимаешь, что обвинять врача в убийстве – это за гранью, и мне кажется, сейчас важна не только поддержка, но и оценка профессионального сообщества.
Уголовное преследование врачей за их медицинскую деятельность – это и вообще криминализация работы врача – это удар не только по российской медицине, это удар по всем российским гражданам.
В перинатальном центре, где работает Ирина Сушкевич, ситуацию не комментируют. Но другие ее коллеги говорят, на счету врача сотни спасенных жизней.
Могу охарактеризовать как человека, прежде всего человека, с большой буквы этого слова, которому не безразличны судьбы детей. Мы сталкивались в рамках, конечно, поддержки, прежде всего, недоношенных детей, детей с тяжелыми патологиями. Конечно, это только всегда ее большое желание быть сопричастным, помочь детям, помочь родителям. Это реальная такая охота на врачей, что, скорее всего, она стала просто пешкой большого такого информационного потока, где нужно показывать, что врачи тоже допускают ошибки.
В России идет охота на врачей, цель которой – запугивание, уверены в медицинском сообществе.
Это можно сравнить исключительно с историями времен Ежова, когда каждый из нас мог стать в любой момент японо-английским непонятно каким шпионом. Такие же бездоказательные, абсурдные обвинения выдвигаются и сажают людей в тюрьму.
Посадка невинных по всей нашей стране – это зарабатывание новых званий, новых звездочек, пайков. И в конечном итоге очень хорошей, удобной, очень ранней пенсии.
Врачебное сообщество потребовало прозрачного и справедливого разбирательства, а также привлечения к расследованию медицинских экспертов. Сегодня юристы уже находят несостыковки в этом деле. В Калининграде в поддержку врачей готовится массовая акция протеста.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Юлии Парамоновой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Предметом острого политического конфликта в США стала предстоящая перепись населения. Дискуссия развернулась по поводу того, следует ли включать в анкету переписи графу о гражданстве. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, настаивавший на этом, потерпел поражение в Конституционном суде, но сдаваться не намерен. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Конституция предписывает проводить перепись раз в 10 лет.
Это правило неукоснительно соблюдается, начиная с 1790 года. Срок следующей переписи наступает в будущем году, но Бюро переписи населения США, это ведомство действует в составе Министерства торговли, уже готовится к ее проведению. По графику 1 июля должна была начаться печать анкеты, однако не началась. Причиной задержки стало указание президента внести в анкету вопрос о гражданстве. Этот вопрос не значится в анкете, начиная с 1950 года. Против его возвращения в анкету высказалось пятеро бывших директоров Бюро переписи. По их мнению, это приведет к искажению данных. Однако президент поднял вопрос на принципиальную высоту. В марте министр торговли Уилбур Росс принял участие в публичных слушаниях в Конгрессе на эту тему. Республиканец Пол Госсер решил помочь министру и вспомнил Томаса Джефферсона, который дважды проводил перепись, первый раз в качестве госсекретаря, второй как президент. При Томасе Джефферсоне федеральное правительство спрашивало о гражданстве в 1800 году. Да, такой вопрос задавался. Во всяком случае, по-моему, с 1820 года. Таким образом, эта администрация заслуживает похвалы за то, что она идет по стопам Томаса Джефферсона. Не так ли? Я большой поклонник Томаса Джефферсона. Но это что, вопрос, сэр? Демократ Стейси Пласкетт сделала важное замечание к этому диалогу. Господин Росс, вам также известно, что Томас Джефферсон полагал, что рабы должны учитываться как 3/5 человека. Так что вряд ли Томас Джефферсон может считаться образцом для нас в вопросах переписи. Это правда. В первых 6 переписях указывалось только имя главы семьи и число других членов домохозяйства, включая слуг и рабов. Причем раб, опять-таки по Конституции, составлял 3/5 свободного человека. Индейцев вообще никто не считал. Исчерпав средства убеждения, правозащитники и правительство ряда штатов обратились в суд. В январе этого года Федеральный окружной суд в Нью-Йорке признал вопрос о гражданстве неконституционным, ведь в Конституции сказано, что перепись – это исчисление фактического населения. В конце концов, тяжба добралась до Верховного суда США, который счел аргументы федерального правительства неубедительными и подтвердил решение низшей судебной инстанции. Президент остался крайне недоволен этим решением. Nobody can believe this. В это невозможно поверить. На проведение переписи тратятся миллиарды долларов, а спрашивать выходит нельзя. Можно спрашивать о разных мелочах, но при этом не разрешено задавать вопрос, гражданин этот человек или нет. Я считаю, это очень важно, знать, гражданин он или нелегал. Я считаю, существует большая разница между гражданином и нелегалом. Демократы хотят обращаться с нелегалами в вопросах здравоохранения и других лучше, чем они обращаются с гражданами нашей страны. Когда же это прекратится? Это просто безумие, что они творят. 1 июля министр торговли объявил, что его ведомство подчиняется решению Верховного суда и начинает печатать анкету без вопроса о гражданстве. Но 2 июля президент в Твиттере объявил это сообщение фальшивой новостью, и теперь никто не знает, что будет дальше. Но почему оппоненты обвиняют президента в том, что он обратил вопрос о гражданстве в орудие политической борьбы, объясняет журналист Ари Берман. Всего один вопрос, но вопрос огромный и огромная проблема, потому что перепись влияет на все аспекты жизни Америки. От ее результатов зависит распределение федеральных средств на общую сумму 675 миллиардов долларов по штатам и другим административным единицам. От этого зависит, сколько мест в Конгрессе и голосов выборщиков получит каждый штат. И потому, если результаты переписи сфальсифицированы, если они стали предметом манипуляции, вся американская демократия сфальсифицирована. Считается, что вопрос о гражданстве будет использован республиканцами для выгодной им нарезки избирательных округов со всеми вытекающими последствиями. Что касается доли неграждан, то Бюро переписи оценивает ее на основании репрезентативной выборки, так называемой длинной анкеты, заполнить которую предлагается 17% домохозяйств. Президент утверждает, что юристы правительства ищут сейчас способ обойти решение Верховного суда. Но способ может быть только один – найти более убедительные для суда аргументы. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитники считают, что разгон шествия в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня в Москве, в ходе которого были задержаны более 400 человек, сопровождался многочисленными нарушениями закона со стороны сотрудников правоохранительных органов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артем Радыгин.
Задержания на акции в поддержку Ивана Голунова прошли с многочисленными нарушениями, а полиция действовала неоправданно жестоко. К таким выводам пришли правозащитники в докладе, посвященном разгону шествия, которое состоялось 12 июня 2019 года в центре Москвы. В подготовке доклада участвовали организации «Мемориал», «ОВД-Инфо», «Московская хельсинская группа» и «Движение за права человека». У правозащитников есть многочисленные фото и видеосвидетельства жестоких действий полиции.
Применяют сразу три болевых приема. Колено полицейского на голове человека, который прижимает его к земле, он применяет достаточно сильный болевой вот на эту руку, и посмотрите, что творит двое других, выворачивая просто запястье. Это применяется к мирным людям.
По словам правозащитников, полицейские задерживали всех подряд, не разбираясь, участвует человек в акции или нет. Об этом говорят и сами задержанные.
А сама была задержана, когда услышала разговор двух полицейских между собой. Они там говорили, ну что церемониться, хватаем всех. А я подошла к этим полицейским и сказала, а я зафиксировала ваши слова. И они меня припроводили в автозак.
Подобные действия полицейских правозащитники назвали не только бессмысленными, но и опасными.
Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность, они создают дополнительные очаги эскалации, напряжения. Значит, люди перепуганные, начинают пытаться и так далее, и так далее. В толпе это все достаточно опасно, когда много народу.
По последним подсчетам, всего 12 июня были задержаны 549 человек. При этом не ко всем из них в отделениях полиции были допущены адвокаты. Правозащитные организации намерены продолжить сбор информации о нарушениях на акции в поддержку Ивана Голунова для дальнейшего обжалования действий сотрудников полиции. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Латвии 4 июля отмечался День памяти жертв Холокоста. В годы нацистской оккупации в Латвии была уничтожена почти вся еврейская община. Это около 90 тысяч человек. В убийствах участвовали и местные пособники нацистов. Об этом сегодня открыто говорят первые лица Латвии. На траурной церемонии памяти погибших выступил президент страны Раймонд Вейнис. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Андреевой.
Илане Вайнштейн было всего 2 года, когда войска нацистов вошли в Ригу. Вместе с родителями она успела сбежать в эвакуацию. Остальные родственники, все, кто остался в Риге, были убиты.
Большая часть моей семьи осталась в Риге. Мои со стороны папы, дедушка и бабушка, и многие еще. Только где-то 5 лет назад, может быть, чуть больше, увидела вообще даже просто фотографию бабушки и дедушки со стороны отца, потому что мой родственник делал дерево и был в архивах и нашел это.
4 июля 1941 года в Риге была сожжена большая хоральная синагога. Всех местных евреев согнали на небольшой клочок земли – гетто. Каждый год по улицам бывшего рижского гетто проходит марш живых. Участвуют выжившие, их потомки, родные и близкие тех, кто погиб здесь. Тея Брайнина потеряла в годы войны почти всю свою семью. Выжила только она и мама. Они успели сбежать из Риги.
Мы должны помнить о невинных жертвах, жертвах всех этих ужасов. Я благодарю за возможность быть здесь сегодня.
В убийствах евреев участвовали в том числе и местные пособники нацистов. Эту страницу из истории не вычеркнуть. Важно помнить о преступлениях, говорили сегодня первые лица страны.
К сожалению, в этих преступлениях, в геноциде, участвовала и печально известная команда Арейса. Холокост – страшная трагедия для нашей истории. Была уничтожена важная часть латвийского общества, и не только. Из-за Холокоста Латвия потеряла и будущие поколения своих граждан.
Шломе,
делать все в воспитании всех, всех, даже потомков тех, кто были на участии убийц, сказать, что ты сделал для того, чтобы твой ребенок не стал как твой прадед, тогда мы сможем сделать так, чтобы это не повторилось.
Были и местные жители, которые помогали, спасали евреев. Их имена высечены на памятной плите у стен разрушенной синагоги. Среди самых известных латвийских праведников мира Жанис Липке. Простой докер-контрабандист. Он прятал людей в специальном бункере во дворе своего дома. Он один спас больше 50 человек. Мария Андреева, Латвия, Рига.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июля, день Кирилла и Мефодия в Чехии, день Конституции в Армении. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит повтор программы из цикла «Американские вопросы». Он посвящен формированию государственного капитализма эпохи Владимира Путина. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.